Жена профессора. Жена профессора, рыхлая и болезненная, с густо навощенным лицом, остро стеснялась своего тела и грима, тушевалась в присутствии людей, радостно уступая мужу инициативу общения. В ответ на вопросы, прямо к ней обращенные, она либо кивала на профессора, он, мол, ответит, либо отвечала стыдливой улыбкой и тотчас же убегала на кухню за пепельницей или стаканом, если же собеседнику до зарезу нужно было с ней поговорить, бедняга тут же проваливался в нее по причине видимого отсутствия у нее привычной душевной упругости. Не странно ли, что при этом самого профессора она легко держала в руках, вынуждая его уступать ей во всем, оставляя за ним свободу только в области умозрительной, там, где ни она, ни кто другой не могли его настигнуть. Он же больше всего ценил ее за ум, лунный, флуоресцентный, со стороны неприметный. Нередко с утра какая-нибудь несчастная мысль, обида на мужа или огорчение по поводу ее собственного промаха заставляли ее дуться на него целый день. Тогда он ходил за ней робкой тенью, заглядывая ей в глаза, уговаривая легче относиться к жизни. Бывало, только к вечеру ему удавалось ее успокоить, и тогда они пили чай с муравьиными личинками и гуляли по угрюмым улочкам даунтауна. Она ухитрялась соединять в себе страсть к чистоте и порядку при полной неспособности их поддерживать. Она готовила безвкусную еду, так как продукты с ней не дружили, отказываясь соединяться во что-либо привлекательное. Болезни и болячки не оставляли профессора и его жену. Под мышками у профессора жили шелковичные черви, и сколько он ни пытался их выкурить, все было напрасно. Зато они пряли ему шелковую пряжу, которую он продавал мануфактурщику соседней улицы. Тот ткал из нее голубой шелк и шил модные блузы. Бедра у профессора постоянно гноились, распространяя острый запах сыра горгонзолы. Бедренные берцовые кости грозились выскочить из тазовых и коленных суставов, которые резко скрипели при каждом его шаге. Жена его постоянно чихала, резко, громко, удивленно. У нее была своя чертова дюжина болячек, о которых она отказывалась что-либо знать. Из суеверия, а также из экономии, она не ходила к врачам, предпочитая им китайского знахаря со здоровым идиотическим лицом. Квартира профессора была завалена всевозможным хламом. Жена была физически не способна расставаться со сломанными, изношенными или просто бесполезными вещами. Этому можно было найти объяснение. Новые вещи в квартире профессора почти никогда не появлялись. Кроме того, вещи обнаруживали себя в самых неожиданных местах. Например, в кухонном шкафу много лет подряд хранился похожий на мяч резиновый телефонный аппарат итальянского производства, которым не пользовались по той простой причине, что он не работал. Зато мешочек с японскими водорослями почему-то хранился на письменном столе профессора. Что касается книг и бумаг, то они были повсюду. На диванах, на шкафах, на подоконниках, в уборной. Никто не пробовал с ними совладать, и они ни с кем не считались. Вообще, вещи в доме были предоставлены сами себе и жили своей собственной жизнью. Их не тревожили, и когда они прятались, их не искали, а ждали, когда они сами появятся. Два шершавых мышиного цвета дивана в гостиной внимательно глядели друг на дружку и на нередких посетителей профессора в частые прорехи своих обшивок. Над одним из них висела застекленная гравюра, пустое ярко-оранжевое небо, подпираемое небоскребами и прижатое звучным именем художника – Татюр. А за профессорским окном небо было загорожено грязной стеной с серыми потеками. За этой стеной находилось нечто гудящее, ракочущее и пульсирующее, сотрясающее землю и робкие души соседей, днем и ночью испускающее ядовитые химические запахи. Фабрика по производству ядов от тараканов. Однако, когда соседи спрашивали о том, что же все-таки происходит за стеной, они отказывались понимать, о чем шла речь. Какая еще стена? Какой еще рокот? Вы, кажется, сказали «окорокот»? Какой там еще окорок? Невнятно бормотали они, удаляясь в свои квартиры, оставляя вместо себя легкое облачко недоумения и страха. Вообще в этом городе существовал строгий регламент на темы для разговоров. Говорить можно было только о том, что само собой разумелось. Но не больше того. Не дай вам Бог заговорить с соседом о чем-то сомнительном и не общеизвестном. С вами немедленно прекратят знакомство и пустят о вас опасный слушок. Кроме профессора и его жены, в квартире жили тараканы, мыши и призраки. Последние выглядывали из всех углов. Кухня и уборная буквально кишела ими. Во время визитов и дружеских возлияний призраки в причудливых костюмах нередко вбегали в гостиную и в расчете на свою неуловимость пробегали ее по диагонали. Из щели выходили толпы задумчивых тараканов и длинными процессиями вышагивали по стенам. Умненькие круглые глазки мышей осторожно выглядывали из-под дивана и прятались, напуганные голосами спорщиков. В квартире профессора происходило множество необычных вещей. Время от времени пространство в гостиной бугрилось, и его приходилось сдерживать сложной системой распоров и подпорок. Стены выгибались, щетинились, покрывались трещинами причудливых узоров. Книжные стеллажи скрипели и кренились, рассыпая по полу бумажно-картонную слюду. Потолки в комнатах провисали так низко, что местами касались бы пола, не встретя они на пути противостоящие им поверхности столов, шкафов и прочей мебели. Потом все вдруг успокаивалось и возвращалось в обычный будничный вид. Так что трудно было даже предположить, что здесь происходило минутой раньше. Способность этой квартиры преображаться и менять обличие была поистине феноменальной. Это обнаружилось однажды, когда профессора навестили растревоженные студентка и студент, твердо решившие разгадать профессорскую загадку. Они пришли, почтительно потоптались в прихожей, любопытствуя, что их ждет дальше. Профессор, впустив их, попросил подождать и растворился в квартире. Ждали, осматривались, искали, чем себя занять. Прихожая была пустая, на стенах ничего не висело. Подождав с полчаса, заглянули в гостиную, но там никого не обнаружили. Вошли, походили среди стеллажей и драных диванов, разглядывали щели, заглядывали в немытые окна. Постепенно, смелее, прошли по коридору, приоткрыли все двери по пути. Большинство дверей никуда не вело, нигде не было ни души. Так и ушли, не дождавшись профессора, не найдя никого и не удовлетворив любопытство. Квартира показалась им необитаемым островом и пустыней Гоби одновременно. А между тем, именно в этом пространстве, между дырявыми диванами, подпорами, распорами, разрушенными стеллажами и своенравной мебелью, профессору ежедневно приходилось принимать многочисленных посетителей. Жена угощала их подгоревшими и в то же время недоваренными ужами. Они грызли их, не морщась, ища, чем бы еще подкрепиться. Приходили работать две секретарши. И, не обращая внимания на хозяев, вели интенсивную творческую жизнь. Звонили кавалерам, пили пиво и решали кроссворды. Иногда они приходили вместе с молодыми людьми, и тогда работа окончательно замирала. Секретарши несли с собой гамму производственных настроений, из коих доминирующим было раздражение на профессора и его жену. Они думали, все люди равны, у каждого есть неотторжимые права, как то право на секс, спорт и культурный отдых. Почему же им приходится ишачить на профессора, а не наоборот? А посетители думали: «Ишь, жук, устроился с секретаршами». Между тем жизнь шла своим чередом. С непреложностью смены дней, ночей, времен года возникали новые трудности и болезни, которые профессор отодвигал и шел дальше. Непрерывным потоком шли визитеры, каждый со своим планом спасения космоса. Их учтиво выслушивали, угощали традиционным блюдом из недоваренных и пережаренных ужей, а если была фасоль, то и фасолью в придачу. Выходили последние деньги, и все никак не могли выйти. Из щелей и углов назойливо выглядывали бесчисленные блестящие четвертаки. А может быть, это были мышиные глазки? А забытые во втором ряду вешалок старые куртки и пальто таили в себе таинственные сокровища бесчисленных заначек. Медь, серебро, редко мелкие бумажки. То-то бывал праздник, когда профессор обнаруживал в кармане старых штанов хрустящие ассигнации. Дважды он находил и дважды терял небольшие суммы денег. Так что в среднем он и судьба играли на равных. Теперь, профессор между тем успел войти в свою полутемную квартиру и удобно расположиться в потрепанном вельветовом кресле у окна с пачкой сигарет и пепельницей на коленях, нам предстоит сделать еще несколько разоблачений. Разоблачение – навязчивый авторский прием. Первое из которых состоит в том, что профессор был вовсе не человеком мысли, а сердечных движений и умственных созерцаний. Второе. Профессор не был профессором. Он был метафизическим авантюристом. Последнее нуждается в разъяснении. Утверждение это означает непростую неразборчивость в средствах для достижения трансцендентной цели или, скажем, безумную изобретательность и ловкость. Так можно было бы подумать о нем со стороны. Речь здесь идет о совершенно иной реальности. В центре ее то, не знаю что. Нечто уму неподвластное и мыслям непричастное, оплотневающее при нужде, принимающее разнообразные формы и исчезающее без следа для всех, но не для профессора. Ни на минуту не теряющего его, это нечто, из виду. Вот оно появилось на границе постижения в виде боли или, скажем, музыки. Потрогайте музыку, лизните боль или сведите их к простым составляющим, разберите их как часы или механическую игрушку. Профессор, оставим за ним это насмешливое прозвище, которое каждый раз будет напоминать нам о том, что он выдает себя за нечто иное. Оттуда испытывал природу вещей, их непосредственную фактуру и такость. Он вслушивался также и в себя, но не для того, чтобы выкопать какую-то глубокую тайну, нет. Его интересовали в себе и в других самые простые вещи – жест, форма, ткань мыслей. Строил он из всего этого философскую систему? Нет. Стремился ли он исправить мир? Да нет же. Чего же он тогда, простите, добивался? Здесь нам нужно прервать нашу диссертацию, потому что в коридоре снаружи отшваркнулась дверца лифта, и в двери повернулся ключ. Возникло подслеповатое лицо жены, радостно озабоченное в панцире грима. «Ау!» И тут же следом «Ой!» Возглас жены, очевидно, относился к треску упавшей с потолка балки. Не растерявшись, профессор отодрал от стены планку и сунул ее в образовавшуюся в потолке щель. Щели не заткнул, но и не оставил без внимания. После чего он вернулся в видавшие виды вельветовое кресло, а жена осталась немой статуей с разведенными руками, как городничий в известной сцене ревизора.